Я решил несколько проповедей после пасхального праздника посвятить Пасхе, посвятить Воскресению, поговорить о вопросах, которые актуальны, которые касаются нас, которые необходимы, которые затрагивают многие-многие люди, но которые вот иногда не хватает у нас времени для того, чтобы на них остановиться. За последние несколько месяцев, может быть, немножко больше, мне приходилось встречаться в основном с молодыми людьми, которые задают вопросы. Мы-то, кто постарше, выросли в советской системе, где атеизм нас атаковал, и у нас сформировалась внутри какая-то защита против всех вот этих атак, которые нападают на достоверность Писания, на истинность христианства. Вот. Здесь, в Америке, немножко по-другому было. Здесь христианство все время было, ну, как бы общепринято, приемлемо, приветствовалось. Вот. Но за последние годы, десятилетия, особенно годы, ситуация изменилась, очень сильно изменилась, и общество становится все более агрессивно антихристианским. Особенно сильно с этим встречаются наши дети в школах, в колледжах, в университетах особенно. Подавляющее большинство всех тех, кто преподает сегодня в высших учебных заведениях здесь, в Америке, это люди не просто не христиане, это антихристиане. Это люди, которые агрессивно атакуют христианство. Так вот, в связи с этим мне приходится встречаться с молодыми людьми, которые задают вопросы. Вопросы, исходящие из того, что они слышат там, в школах, в университетах. И один из таких вопросов – насколько достоверно, насколько исторично воскресение Иисуса Христа? Мы в прошлый раз об этом говорили немножко. Если вы не слушали, вернитесь и послушайте эту проповедь. Сегодня я хотел бы посмотреть еще на один аспект этого вопроса, который нужен тем, кто сейчас, может быть, находится под атаками такими для того, чтобы ваши вопросы решились. А для тех, кто уже утвержден в вере, следуя за Христом, может быть, еще раз укрепить свое понимание того, что основание нашей веры в действительности объективно, исторично, это не чья-то выдумка, это реальное действие Божье, которое имело место в конкретной исторической точке, как оно представлено нам в Священном Писании. Сегодня я назвал свою проповедь «Достоверность истории воскресения». Дело вот в чем. Если вы читаете историю воскресения, изложенную в четырех Евангелиях, немножко затрагивает ее апостол Павел в послании, первом послании к Коринфянам, в Деянии апостолов описывается немножечко, но основная история воскресения представлена в четырех Евангелиях. Если вы внимательно будете читать, вы увидите, что описание воскресения Христа отличается у всех четырех евангелистов. То есть это не под копирку скопированной информации. Один говорит об одном, например. Один говорит о том, что была одна только женщина Мария Магдалина. Другой пишет и называет Марию Магдалину еще одну. Третий говорит, Мария Магдалина, Мария Соломия и другие женщины. И когда люди читают это, они говорят, вот видите, Евангелие является результатом того, что придумали христиане. Христиане со временем, как и любая другая религия, они со временем придумывали разные версии. Один так придумал, другой по-другому придумал, третий по-третьему придумал. И таким образом Библия – это не что иное, как сборник мифов. А здесь уже каждый по-своему это трактует. Некоторые говорят, это мифы, но все-таки хорошие, религиозные мифы. Как Пушкин когда-то писал, «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». А некоторые говорят, ну, это мифы, это вообще сказки, нам вообще на них внимания не нужно обращать, поэтому мы их списываем. Ну, хоть в первом, хоть во втором случае, хоть одна, хоть другая версия, она лишает Священное Писание объективности, авторитетности и, значит, основания для нашей веры. Вот сегодня я хотел бы вместе с вами посмотреть на все то, что здесь написано, и увидеть, что в действительности вариант, как Дух Святой избрал представить нам историю воскресения, в действительности наиболее точный, наиболее объективный и наиболее авторитетный. Он подчеркивает, этот вариант подчеркивает. Как мы это сделаем? Сначала мы посмотрим на последовательность событий истории воскресения. И здесь у нас будет 16 разных шагов или 16 событий, которые представлены в этой истории. Мы посмотрим на них, останавливаясь немножко на тех духовных уроках, которые, почему Господь об этом говорит. Это во-первых. И потом мы посмотрим на то, что это значит. Как вот эта история сегодня нам говорит, что основание для нашей веры действительно прочно, незыблем. И это действительно правда. Это самое главное, что нужно. Потому что если человек верит лжи, то эта ложь рано или поздно станет очевидной и станет явной. Итак, последовательность событий. Как же все это произошло? Если мы читаем внимательно разные Евангелия, то мы сможем увидеть, что в действительности каждый евангелист пишет со своей точки зрения. И если ты возьмешь то, что пишет один, второй, третий, четвертый, то ты можешь вот так вот, как пазл, это все сложить. И это все складывается в одну большую картину. Картина, которая удивляет своей продуманностью, удивляет глубиной Божьего действия, удивляет тем, как Господь, как Дух Святой сделал так, что Он побудил Матфея написать об одном, Марка о другом, Луку о третьем, Иоанна о четвертом. И в результате у нас получается богатейшая картина, которая позволяет нам увидеть богатство того, что Господь сделал через воскресение Иисуса Христа. Итак, история воскресения начинается с женщин, которые, встав рано утром, пошли ко гробу, чтобы выразить свое почтение к казненному учителю. Мы говорили об этом в прошлый раз, что после того, когда Иисуса арестовали, когда Его судили, когда Его распинали, ученики все находились в состоянии полной моральной деморализации. То есть они потеряны абсолютно были, они ожидали, что их Мессия воцарится, и вдруг они видят, что Мессию избивают, на Него клевещут, плюют, смеются над Ним, Его повесили на крест, Его распяли, и они полностью были деморализованы, то есть морально разбиты, не способны ни к чему вообще. Разбрелись, ушли кто куда. Удивительно, что женщины, они тоже все это переживают, они тоже все это воспринимают, но интересно, что они стоят у креста, где-то у них, может быть, не хватает способности все это осмыслить, точно так же, как и у апостолов. Но у них есть, кроме потребности в осмыслении, у них есть еще большая потребность в ощущении. И вот это их ощущение, их любовь ко Христу, к их учителю, она становится сильнее логики, которая не находит объяснений. Вот у Петра логика не находит объяснения, и его нет у креста. Он убежал. Точно как и остальные все здесь. Иоанн там только был. А женщины, у них нет объяснения ничему этому. А любовь такая сильная, и они все равно стоят у креста. Они стоят и плачут. И Христос им говорит: не плачьте обо мне, плачьте о себе и о детях ваших. И потом, после того, суббота они дома сидят, потому что нельзя ходить. Как только начинается раннее-раннее воскресенье, они берут то, что, кстати, они приготовили еще в пятницу. Давайте посмотрим 23 глава Луки, 55 стих. «Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и как полагалось тело Его». Это пятница еще. То есть они видели, где гроб, они видели, где захоронение. «Возвратившись же, приготовили благовоние и масти», то есть еще в пятницу до захода солнца. «И в субботу остались в покое по заповеди. Евангелист Иоанн говорит о том, что в пятницу, снимая тело с креста, Иисуса помазали благовониями Никодим и Иосиф Аримафейский. Иоанна 19 глава 39 стих. Как я уже сказал, мы берем и делаем вот такую мозаику из четырех Евангелий, которая позволяет нам увидеть всю эту историю. Иоанна 19 глава 39 стих мы читаем. «Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес составы смирны и алоэ, литр около 100. И так они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи». То есть, что они делают? Они брали пелена, и они хорошо их вот этими специальными веществами обрабатывали и окутывали тело для того, чтобы предотвратить или как-то немножко остановить гниение, неприятный запах и так далее. По традиции, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он был распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. Так вот, воскресный день начинается с того, что несколько женщин, встав очень рано, идут ко гробу. Матфея 28:1. «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб». Как я уже сказал, Матфей упоминает имена только двух женщин, но этот список не исчерпывающий. Когда он говорит о двух Мариях, он не говорит, что больше никого там не было. Лука добавляет к этому списку, подчеркивая еще несколько имен. 24 глава Луки, 10 стих. «То была Мария Магдалина Мария и Иоанна, и Мария мать Иакова, и другие с ними, которые сказали об этом апостолу». То есть, по всей видимости, ситуация такая, что там есть несколько женщин, и разные апостолы, разные евангелисты выделяют разных из них, но одно имя повторяется везде – это Мария Магдалина. И неспроста, потому что Мария Магдалина сыграла там особенную роль. Марк добавляет несколько деталей, 16 глава, 1 стих. «По прошествии субботы Мария Магдалина, Мария Иаковлева и Соломея купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собой, кто отвалит нам камень от гроба, от двери гроба». Как я уже сказал, что Мария Магдалина упоминается во всех ситуациях, и, скорее всего, речь идет, причина этого в том, что Мария Магдалина сыграла здесь особенную роль. Вот какую роль. Иоанн упоминает только ее одну. 20 глава Иоанна, 1 стих. «В первый же день недели Мария Магдалина, только она, приходит ко гробу рано, когда было еще темно». Я сразу вспоминаю нашего чтеца. Помните, в прошлом году мы читали эту главу, вот, и Эмик у нас читал там, да, вот эту фразу, очень так выразительно читал. Так вот, приходит ко гробу рано, когда было еще темно. Ситуация была так, складывалась так. Женщины пошли вместе, Мария Магдалина с ними, так как мы читаем здесь. И когда они идут вместе, Мария Магдалина, скорее всего, пошла вперед, и она приходит ко гробу сама, хотя идет вместе со всеми, и она первая встречается с тем, что она там увидела. И мы посмотрим, что же встретило ее там. «В то время, когда женщины идут ко гробу, происходит землетрясение. Землетрясение, которое, скорее всего, и стало точкой, моментом, когда произошло воскресение Иисуса Христа». Землетрясение часто сопровождало особые Божьи события на земле. Помните, когда Бог давал свой закон на горе Синай, и земля содрогалась вокруг? Помните, когда Иисус Христос умер на кресте? В момент смерти Христа произошло землетрясение. Почему землетрясение? Почему оно происходит? Землетрясение ставит человека в состояние, в котором подчеркивается, или человек понимает, что у него нет контроля над происходящим. Почва уходит из-под ног. Не знаю, если вам приходилось переживать когда-то, мы переживали несколько раз, когда жили в Калифорнии, когда земля начинает трястись под тобой, когда здание все шатается, Вот в этом состоянии человек беспомощный абсолютно. Землетрясение подчеркивает то, что весь контроль только там, где-то вверху, только у того, кто контролирует всю эту землю, у человека нет контроля. Так вот, в наиболее ключевых моментах мы видим, когда Бог действует, происходит землетрясение. Кстати, если мы читаем книгу Откровения, там много землетрясений, потому что особые Божьи действия будут. Землетрясение. 28 глава Матфея, 2 стих. «И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень из двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые». Вот этот факт, что ангел отвалил камень, он был нужен не для того, чтобы выпустить Христа, а наоборот, для того, чтобы позволить людям извне войти туда. Христу не нужна была дверь. Он проходил сквозь стены после того, когда он воскрес. Тем не менее, Бог через это возвещает, что побеждена смерть. Он открывает вход в гробницу, чтобы люди могли увидеть, что она пуста. Самые первые, кто увидел, что она пуста, это были воины. Они пришли в трепет. Они там были, когда вот это произошло. Они испугались. Они побелели после того, когда они увидели ангела, который... И все это происходит во время землетрясения. Бог парализует римских воинов, стерегущих гробницу, демонстрирует свою власть над представителями вот этих самых сильных людей в то время. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Третий акт. Третий шаг, который мы видим, что Мария, подошедшая к гробу и увидев то, что происходит там, она сразу же разворачивается и бежит к Петру и Иоанну. Опять мы возвращаемся к 20 главе Евангелия Иоанна. Как я уже сказал, скорее всего, Мария шла немножко быстрее остальных женщин. И происходит следующее. В первый же день недели Мария Магдалина приходит к гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Она еще не заходила внутрь. Она увидела камень, отваленный от гроба, и так бежит и приходит к Симону Петру. То есть, когда она увидела, что произошло, она соображает сразу, что нужно пойти сказать апостолу. Эти остальные женщины подходят, и у них там будет встреча с ангелами. А Мария же разворачивается и бежит туда для того, чтобы сообщить Петру и Иоанну. И говорит, унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили. То есть она не говорит о воскресении, она говорит о камне отваленном. Это то, что она увидела. Она понимала, что Петр и Иоанн как бы главные ученики, и поэтому она обращается к ним. В это время у остальных женщин происходит встреча с ангелами в гробе. Вот как это описывает евангелист Марк, 16 глава, 5 стих. «И, войдя в гроб, увидели юношу, сидящего по правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина распятого, он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам. И, выйдя, побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись». Несколько вещей, которые очень важны здесь. Ну, во-первых, здесь упоминается один ангел. Лука говорит о двух ангелах, и мы чуть-чуть позже об этом коснемся, немножко поговорим. Но самый интересный факт здесь в следующем, в том, что ангел говорит о том, что Иисус воскрес, и он говорит, вот место, где он был положен, он говорит, идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, то есть он ждет, он будет впереди вас в Галилее. Если вы читаете внимательно, то первые встречи Христа с учениками произошли в Иерусалиме, не в Галилее. И здесь возникает вопрос. Ангел говорит о том, что Христос будет ждать их в Галилее, А он приходит в этот же вечер, мы чуть позже посмотрим, когда они собрались, 10 учеников собрались вместе, и он приходит к ним. В действительности, это указание на одно очень важное событие. Событие, которое произошло в Галилее, событие, во время которого было дано так называемое «великое поручение». То есть была официальная встреча Христа, на которой присутствовали, скорее всего, 500 человек, о которых позже говорит апостол Павел. Но мы дойдем еще до этого. Это короткая ремарка, которую очень важно здесь запомнить. «И, выйдя, побежали от гроба, и объял их трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись». Заметьте, это очень интересный расклад. Вот здесь Марк говорит, что они никому ничего не говорят, потому что боятся. В другом месте мы читаем, что они идут и возвещают. А давайте посмотрим, как эти два кажущиеся противоречия сходятся. Евангелист Лука, читаем, что он, как он описывает, 24 глава с 1 стиха. «Первый же день недели очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними шли некоторые другие». То есть здесь было больше женщин, чем те три, которые названы. «Пришли они ко гробу, вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, они сказали им: что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Помните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть преданному в руки человеков, грешников, и быть распятым, и в третий день воскреснут. И вспомнили слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим». Это очень интересная часть, которая позволяет нам сделать несколько очень важных выводов. Самый первый вывод, он связан с тем, что здесь приведено, что было два ангела. Как это происходит? Ангелов, скорее всего, было именно два. Это не было два разных события, это одно событие, было два ангела, но говорил один. Поэтому Марк говорит об одном, который говорит. Лука говорит о том, что там два было, они не два одновременно говорили. То есть один ангел говорит, два ангела присутствуют. Вот. Теперь следующий вопрос, который мы видим здесь, что когда они возвращаются от гроба, они возвещают все это 11 и всем прочим. Скорее всего, ситуация была такая, что они идут, они ничего никому не говорят, потому что боятся, но в это же самое время происходит другой процесс, когда Петр и Иоанн бегут к этому же месту, когда они возвращаются срочно, после того, когда Мария Магдалина, и мы сейчас это увидим, встречается со Христом, после того, когда они сами, эти женщины, встречаются со Христом, вот после этого они начинают говорить. То есть вначале они в страхе, потом по мере того, как это расширяется, а их уверенность в воскресшем Христе увеличивается, и они начинают говорить друг другу, и они начинают утверждать воскресение Иисуса Христа. Немного другой, кажется, эта история у евангелиста Матфея. Здесь об ангеле сказано, что он сидел не внутри гробницы, но на камне, отваленном от ее входа. Это еще один важный аспект, который нужно отметить. «И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступил, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, одежда его бела как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые». Очень интересная деталь. Следующий шаг, следующий стих. Мы читаем, это будет у нас пятый стих. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее, там его увидите. Вот я сказал вам». Здесь происходит одна деталька, которая вносит непонимание. Дело в том, что ангел, который сидит на камне, который был отвален от гроба, вид его был как молния, одежда его была бела, как снег, и устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Этот ангел явился специально для воинов. Он явился для того, чтобы устрашить воинов, для того, чтобы парализовать их, для того, чтобы показать то, что происходит. Это Божье вмешательство, это не просто землетрясение, это действительно Бог действует, это Он вмешался в ситуацию, это Он поворачивает ход событий, это Он историю переписывает совершенно в другом русле. То есть, если ты включишь еще, переверни на предыдущий текст, посмотрите, вот здесь написано: «Сидел на нем, устрашившись, стерегущие пришли в трепет, стали как мертвые». И теперь, когда мы читаем следующий стих, ангел же, обративший речь к женщинам, это не этот же ангел. Может быть, этот же, но это не тот, который сидит, это тот, который внутри уже. Это описание того, что, о чем Марк говорит, о чем Лука говорит. У некоторых людей просто может возникнуть ощущение, что это один и тот же. Может быть, один и тот же, но ангел появляется, исчезает. В этом смысл того, что они... ангелы. То есть это описание легко согласуется с предыдущими. Следующий шаг. Что происходит? Петр и Иоанн бегут ко гробу. То есть в этот момент, после того, вернее, когда женщины пришли ко гробу, в этот момент Мария уже прибежала, и там расстояния не такие большие, кто был в Иерусалиме. Мария уже прибежала, и в этот момент Петр и Иоанн услышали и бегут ко гробу. Еще раз давайте 20 глава Евангелия Иоанна. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, как камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Тотчас вышел Петр, другой ученик, и пошли ко гробу. Следующий стих. «Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак, ученики опять возвратились к себе». Мы видим вполне естественное описание реакции двух наиболее выдающихся учеников. Это дерзновение Петра, это скорость Иакова, и в то же время боязливость Иакова, вернее, Иоанна. И в то же самое время Иоанн отмечает честно, что вот в этот момент я уверовал. И увидел, и уверовал. То есть у Иоанна его вера в воскресение Христа – произошла в тот момент, когда он, услышав свидетельство Марии Магдалины, прибежал туда ко гробу, вошел в гроб, и когда увидел пелены лежащие, но еще Христа он не видел, и еще он не слышал о том, что кто-то встретился со Христом. В это время, в это же время происходит еще одно. То есть здесь одновременно масса событий. Женщины идут своей дорогой, возвращаются. В это время... Мария сбегала туда, апостолы Петр и Иоанн прибежали. В это же самое время Мария возвращается назад ко гробу, и происходит интересная история. Мария, естественно, не бежит, как Петр и Иоанн. Она, скорее всего, спеша идет. Но если спортом не занимались сильно, вы можете себе представить, она сбегала один раз, возвращается назад, вот идет немножечко медленнее. Она входит в сад, там... В этот момент она находится в той точке сада, где нет ни Петра и Иакова, вернее, Иоанна, и нет других женщин. И здесь происходит первая встреча воскресшего с Христа с кем-либо из людей. Вот в этот момент происходит встреча. То есть вы помните, что это уже ангел был, который воинам засвидетельствовал. Уже Мария пришла ко гробу, увидела, побежала назад, сказала Петру, возвращается в сад. В это время женщину уже ангелов видели. 11 стих. «А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб, видит двух ангелов». Опять два ангела мы видим. «В белом одеянии, сидящих одного у главы, у другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: жена, что ты плачешь? Говорит им: унесли Господа моего, и не знаю, где положили. Сказав это, обратилась назад и увидела Иисуса, стоящего, но не узнала, что это Иисус». Это, кстати, интересная вещь. Скорее всего, Иисус специально скрывал или блокировал возможность людей узнать его в первый момент. Помните, именно так же было с двумя учениками, которые шли в Эммаус. Написано, что глаза их были удержаны. То есть Христос это делает специально, чтобы иметь более мягкий, может быть, какой-то подход откровения. 15 стих. Иисус говорит ей: жена, что ты плачешь? Кого ищешь? Она, думая, что это садовник, говорит ему: господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его. Иисус говорит ей: Мария. Она, обратившись, говорит ему: равуни, что значит учитель. Иисус говорит ей: не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, к Богу моему и Богу вашему. Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа, и что он сказал ей это. Вот это была первая точка соприкосновения воскресшего Христа с человеком. В данном случае с Марией Магдалиной. И она была первая, кто возвестил о воскресении ученика, о том, что она видела. Ангел говорил, что он воскрес, но то, что она видела, она была первая. Здесь есть одна деталь, которую нужно объяснить обязательно. Когда Христос обращается к Марии, он говорит ей по-русски: «не прикасайся ко мне». Слабый перевод, неточный, который вводит нас в большое смущение, потому что от других женщин сказано, что они ухватились за ноги, а здесь он говорит: «не прикасайся». В действительности, более точно это слово нужно переводить: «не удерживай меня». Посмотрите, в английском здесь 17 стих. «Jesus said to her, stop clinging to me». «Cling» – это вот ухватиться и держать. Он говорит: «не удерживай меня». Она, скорее всего, также схватилась ему за ноги. Он говорит: «stop clinging to me». То есть не удерживай меня, потому что мне нужно идти к Отцу. Очень важная деталь, которая помогает нам увидеть динамику, что происходит, что делает воскресший Христос, как Он представляет себя. Это неспроста Он открывается женщине. Ни богословом, ни Петру, который очень значительную роль потом будет играть в церкви, ни Иоанну, который был очень близок к ним. У него будет свой разговор. Он открывается Марии, он открывается той, которая его, помните, о ней он сказал: кому много прощено, тот что? Много любит. Это его особый путь, как он действует. То, что Иисус прежде всего явился Марии Магдалине, подтверждает им евангелист Марк. Посмотрите, пожалуйста, 16 глава Марка, 9 стих. «Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов». Он подчеркивает это, что это была та, которой много прощено. Иисус к ней пришел. «Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили». То есть подчеркивается, что процесс принятия реальности воскресения занял время. Это не сразу было так. Сразу после этого Иисус явился и другим женщинам, которые, по всей видимости, в это время находились еще в саду, еще где-то. Сад он был достаточно большой, где-то они шли по пути из гроба. 28 глава Матфея, 8 стих. «И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам, се Иисус встретил их и сказал: радуйтесь». И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Это очень интересно, что Иисус является, воскресший Христос, является сначала тем, кто последние стояли у его креста. Вот тем, кто был с ним до конца, до самого конца, где они находились. Сразу же после этого, когда женщины идут туда сказать ученикам, и там, похоже, собирается все больше и больше вот этих новостей, в это время Иисус отсюда переносится примерно за 5 миль, совершенно в другое место, на дорогу, которая ведет из Иерусалима в Эммаус. В это время 2 человека идут, вы помните эту историю, я прочитаю некоторые штрихи из нее. Луки, 24 глава, 13 стих. «В тот же день 2 из них шли в селение, стоящее в стаде на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собой о всех этих событиях. Когда они разговаривали и рассуждали между собой, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны так, что они не узнали его». Заметьте, так же, как и в случае с Марией Магдалиной, Иисус не сразу открывается ученикам. В результате мы узнаем многое о состоянии учеников, что происходило в их уме в это время. Если бы он сразу открылся, мы бы этого не узнали. Он же сказал им: «О чем это вы рассуждаете между собой, и от чего вы печальны?» Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Не сказали ему: «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове перед Богом и всем народом, как предали его первосвященники, начальники наши для осуждения на смерть и распяли его?» И заметьте, несмотря на многочисленные предупреждения самого Христа, многочисленные свидетельства Писания, эти люди, они продолжают находиться в состоянии уныния. 21 стих. «А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля, но совсем тем уже 3-й день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас, они были рано у гроба и не нашли тела его, и придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели». То есть здесь ссылка на Петра и Иоанна, которые бегали уже ко гробу и вернулись, и сказали о том, что точно гроб пустой, но мы его не видели. То есть уже первые свидетельства вот эти 2 ученика слышали, но, несмотря на это, они продолжают находиться в неверии. И вот здесь Иисус утверждает этих маловерных учеников следующим образом. 25 стих. «Тогда он сказал им: о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о нем в Писании». После этого эти 2 ученика сразу же возвращаются, идут назад в Иерусалим. Вот. В это время происходит еще одна очень интересная встреча, о которой мы мало знаем. Это встреча Христа с Симоном, с Петром. О ней сказано только в 2 местах, но не описано, что было на этой встрече. Это был отдельный разговор Христа с Петром, который он посчитал важным не показывать. Вот что говорит Лука. «И встав в тот час, возвратились в Иерусалим», это вот эти 2 ученика, которые шли в Эммаус, «и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними», то есть там уже собралась вот эта вся группа людей, женщины, которые там были, «которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону». То есть, скорее всего, в это время Христос еще явился Симону. Что это была за встреча, о чем там говорил Христос, неизвестно. Павел упоминает о ней тоже очень лаконично. 1 Коринфянам, 15 глава, 4 стих. «И что он погребен был, и что воскрес 3-й день по Писанию, и что явился Кифе потом 12». У Христа была еще одна встреча с Петром, которая подробно описана в Евангелии Иоанна, 21 глава, но это другая. Это первая особенная встреча. Следующее. Христос является 10 ученикам в Иерусалиме. Написано 11, но там не было Фомы. То есть их называют, он где-то 11, где-то 12 их называют. Это 20 глава Евангелия Иоанна. То есть после того, когда эти два ученика возвращаются, Христос стоит посреди них, заходит в их круг, в их комнату. В тот же первый день недели, вечером, то есть мы начали с утра, вот дошли до вечера Пасхи, когда двери дома, где собирались ученики, были заперты из опасения от иудеев. Они находились, конечно, в страхе, потому что и так боялись, что Христа распяли и за ними придут. А здесь, когда они еще услышали, что воскрес, камень отвален, воины пошли, сообщили туда в начальство о том, что нет тела, они, конечно же, находятся в страхе. И здесь они вроде бы слышат, что воскрес, но это не так, что воскрес и со мной сейчас. Он воскрес, был, раз его нет. Вот. И точно так те два ученика, которые говорят, помните, а не горело ли в нас сердце наше, когда он тут был, и потом раз его нет. И они находятся в этом состоянии. Двери заперты. Пришел Иисус и стал посредине. И говорит им: «Мир вам». Сказав это, показал им руки и ноги, и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. И Иисус же сказал им вторично: «Мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком останете, на том останутся». Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему потом, позже: «Мы видели Господа». Но он сказал: «Если не увижу на руках его раны от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Об этой же встрече говорит евангелист Лука в конце 24 главы, 36 стих. «Когда они говорили об этом, сам Иисус стал посреди них и сказал им: „Мир вам“. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им: „Что смущаетесь? Для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои, на ноги мои, это я сам. Освежите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите, у меня“. И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: „Есть ли у вас здесь какая пища?“ Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел перед ними и сказал им: „Вот то, о чем я говорил вам, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом, пророках и псалмах“. И тогда отверз им ум к разумению Писания». Через неделю Христос является Фоме. Мы об этом знаем, слышали. В принципе, дальнейшие события уже достаточно ясно раскладываются и вкладываются в общую таймтейбл или календарь, или список событий. 20 глава Евангелия Иоанна описывает эту историю. Фома же, один из 12, не был тут с ними. Мы только что прочитали 26 стих. «После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, став посреди них, и сказал им: „Мир вам“». Опять то же самое, что было неделю назад. Потом говорит Фоме, он приходит специально для разговора с Фомой: „Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим“. Фома сказал ему в ответ: „Господь мой и Бог мой“. Иисус говорит ему: „Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие“. То есть Иисус отмечает, что вот этот подход, который он избирает, он имеет свою цель. Это не просто так. Он мог бы их собрать сразу и всем явиться. Но он постепенно это делает, и его, одной из его целей является то, что он взращивает в них веру. Он говорит: блаженны не видевшие и уверовавшие. Следующее явление Христа – это когда он является 7 ученикам у озера. 21 глава Евангелия Иоанна. Здесь описаны кто? Описаны имена этих учеников. «После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском. Явился же так: были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, Нафанаил из Каны Галилейской, сыновья Зеведеевы и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им: „Иду ловить рыбу“. Говорят ему, идем и мы с тобой. Пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. Как видно, что несмотря на то, что Иисус являлся учеником уже много раз, апостол Петр и с ними другие апостолы, они не видят еще следования за Христом призванием своей жизни. Вот когда он еще до своей смерти жил с ними, ходил с ними постоянно, они шли за ним, они понимали. Для них это было понятно, потому что ученики ходили за своими учителями в то время. После того, когда Христос умер, воскрес, сейчас появляется, для них непонятно, что же им делать. То есть у Петра совершенно нет планов проповедовать христианство. Петр уже утвердился, что Христос воскрес. Но он еще не утвердился в том, что нужно идти проповедовать о воскресшем Христе. Нужно собирать этих людей, которые уже веруют во Христа. Поэтому Петр продолжает заниматься тем, чем он занимался до того, как он последовал за Христом. Он идет ловить рыбу. И 6 других учеников следуют за ним. Посмотрите, это из 11, 7, то есть только 4 не было здесь. И Иуды уже не было, понятно. Как известно, в ту ночь они не поймали ничего. И потом, когда они возвращаются к берегу, Христос повторяет с ними то же самое, что Он делал тогда, когда только их призвал идти за собой. Помните, тогда была точно такая же картина. Они ничего не поймали, они подходят к берегу, и Христос тогда говорит, закиньте сеть по правую сторону. И они закинули сеть и поймали такое количество рыбы. И вот в этот момент Христос подчеркивает, Он говорит, что точно так, как это было в самом начале, я контролировал всю жизнь. Точно так это происходит и сегодня. Я контролирую рыбу, которая плавает в этом озере. Даже такие простые вещи. И это нужно было для того, чтобы дать ученикам новый старт. Еще раз показать, что вот этот воскресший Христос, Он тот же Господин Вселенной. И после этого у Христа состоялся разговор с Иоанном, в котором Иисус поручает апостолу Петру строительство церкви, по сути дела. Он поручает пастырство. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, «Любишь ли меня?» И сказал ему, «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Это очень интересный разговор. Мы не знаем, о чем Христос говорил с Петром в той первой встрече, которая указана, но не описана. Мы не знаем. Скорее всего, они касались вопросов его отречения. Скорее всего, они говорили о том, что произошло между ними в то время. Но вот здесь, в этой точке, очень важная деталь. Христос 3 раза подчеркивает главную вещь. Он смотрит на Петра, он обращается к нему, и он видит, что этот человек, он за эту 3,5-летнюю историю, он очень много сделал ярких вещей и много провалов сделал. И он, обобщая все это, говорит, одна вещь, которую я ценю больше всего. И только по этой причине я тебе это говорю. И он задает это 3 раза. Я хочу быть уверенным в том, что ты меня любишь. Он не делает ему теоретический экзамен на богословие. Он не делает ему экзамена, который связан был бы с какими-то его способностями к руководству. Он фокусируется только на одном самом главном вопросе. Любишь ли ты меня? Для Христа это было самое важное. После этого Христос является 11 ученикам в Галилее. Это та ситуация, когда Он провозгласил великое поручение. И вот здесь, может быть, это была та же ситуация, где были присутствовали 500 человек. 28 глава Матфея говорится о той встрече, которая была объявлена в момент воскресения. 16 стих. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. В Галилее они жили, в Галилее они провели основную часть своего времени. И, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. Честно рассказывается здесь. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь». То есть вот это происходит после той встречи, которая была у Христа с Петром там у озера. Это общий чардж, общее повеление, которое Христос дает всем ученикам. Следующее, я сделал это отдельным, когда Христос является более 500 человек одновременно, но есть очень большие основания считать, что Матфей выделяет 11 только, но там присутствуют все эти 500. Апостол Павел упоминает о том, что такая встреча была. 1 Коринфянам 15:6. «Потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили». Как мы говорили в прошлой проповеди, для апостола Павла было очень важно знать этих людей. И он знает, кто-то умер, а кто-то еще живой. Он говорил с ними. Кроме того, апостол является Иакову. 1 Коринфянам 15:7. «Потом явился Иакову». Это, скорее всего, был брат Господень, который не веровал в него до его воскресения. И вот здесь подчеркивается, что его жизнь поменялась после встречи с воскресшим Христом. И последнее, Христос является ученикам перед Вознесением, непосредственно перед тем, как Христос вознесся, Деяния святых апостолов. Лука вообще говорит о многочисленных случаях явления Христа. Скорее всего, Христос являлся когда в других ситуациях, о чем не написано здесь. «Первую книгу написал я тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал, чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем. И, собрав их, повелел им: не отлучайтесь от Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии и даже до края земли». Сказав это, Он поднялся в глазах их, и облако взяло их из вида их, Его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи Галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Это история воскресения, собранная из, действительно, здесь из 5 или 6 книг. 4 Евангелия, книга «Деяния апостолов» и первое послание к Коринфянам упоминается здесь. Из них состоит вся вот эта общая история. Теперь несколько слов о том, что это все значит. Духовная значимость истории воскресения. Мы уже видели о том, что вот Господь избрал такой метод изложения для того, чтобы решить несколько существенных проблем. Я хочу еще раз подчеркнуть 3 стих 1 главы «Деяния апостолов». Здесь написано: «Которым и явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами». То есть вот в Божьем плане было поставлено так, чтобы Христос являлся именно вот таким образом, чтобы составить наиболее верную картину доказательства. Это сделано, формат вот этот, в котором представлены эти доказательства, сделаны для того, чтобы люди могли иметь точную уверенность в том, что это в действительности правда. Два вывода, которые я кратко хочу сделать. Первый – это независимость источников свидетельство о достоверности истории воскресения. То есть, когда мы имеем дело с людьми, которые говорят о разных вещах, но когда мы можем взять вот эти разные свидетельства и совместить в одно, это не ослабляет достоверность, а наоборот, делает ее достоверной. То есть, если бы все люди говорили одинаково, Матфей, Марк, Иоанн, Лука, Иоанн, Деяния апостолов, 1 Коринфянам, если бы все говорили одно и то же, то было бы сразу ясно одно. Или здесь сговор, эти люди просто сговорились, или же просто это кто-то один перекопировал у других. Но когда мы видим 5-6 независимых источников, и когда мы видим, что они говорят о разных вещах, и так всегда получается. Попробуйте описать какое-то событие, которое вы видите. Если это событие будут описывать разные люди, одному человеку бросилась в глаза одна сторона, и он ее акцентирует. Другому бросилась в глаза другая сторона. Третий обратил внимание на третью вещь. Четвертый стоял вообще с другой стороны. И потом, когда рассказывают эти люди, то ты видишь, что как они по-разному говорят. Но они все говорят об одном событии. Они говорят о том, что они видели в этом событии. Джош Макдауэлл в своей известной книге, она по-русски называется «Неоспоримые свидетели», свидетельство по-английски, кажется, «Evidences demanding the verdict», кажется, так и называется. Вот, так она называется. Он пишет в этой книге, приводит свидетельство одного специалиста, детектива или следователя по особо важным делам, который специализировался на свидетельстве или достоверности свидетельских показаний. Его звали Уорнер Уоллес. Вот, так вот, он однажды поставил задачу для того, чтобы исследовать четырех евангелистов с точки зрения достоверности их свидетельских показаний. Вот что он пишет. Все четыре источника написаны с разной перспективы и содержат в себе уникальные детали, специфичные для очевидцев. В результате отличающиеся, кажущиеся противоречащими друг другу воспоминания могут быть составлены в единую картину происходившего события, что мы только что сделали. Все четыре описания очень личные, использующий уникальный язык каждого свидетельства. Свидетели. Марк наиболее, намного более страстный и активный в его выборе прилагательных, например. Несколько источников Марк, Матфей и Лука содержат блок идентичного или близкого к идентичному описанию. Это может быть результатом общего согласия в наиболее значимых точках истории. Или более вероятное. Свидетель, писавший позже, сказал, остальное произошло так, как это было сказано уже у кого-то. Последний источник Евангелиана, очевидно, пытается дополнить детали, которые не были упомянуты у тех, кто писал раньше. Посмотрите заключение. «Я признал, что они соответствуют тому, что я ожидал бы увидеть, исходя из моего опыта как следователя». Таким образом, характер истории воскресения представляет нам мощное доказательство его достоверности, вот с точки зрения даже детективов, следователей, которые занимаются подобными вещами. Кроме того, пару важных деталей еще я хотел бы отметить. Значит, все евангелисты представляют, что первыми свидетелями воскресшего Христа были женщины. Мария Магдалина, дальше другие женщины. Вот если бы это была конспирация, то есть если бы это кто-то решил сделать религию, в которой придумали воскресенье, то они никогда бы не пошли на то, чтобы сказать, что женщины, причем вот такая женщина, у которой 7 бесов были когда-то. Почему? Потому что женщины в то время, их свидетельство не принималось в суде с таким же весом, как свидетельство мужчин. Не принималось публично. Поэтому, если бы придумали, то там нужно было бы сказать, что Христос явился Петру, и Петр, и Иоанн стали сразу же и пошли, и стали провозглашать. А здесь женщины. Причем не просто женщины, а есть еще второй элемент. Апостолы, и в частности первый из них, Петр, представлены в истории воскресения растерянными, не сразу верящими, сомневающимися. Вроде они бегут, смотрят, но написано, что Иоанн уверовал, а о Петре не сказано, что он уверовал в тот момент. Христу нужно было отдельно ему, с ним встретиться. То есть они представлены в невыгодном свете. Это позволяет нам иметь еще дополнительные аргументы, считать характер описания воскресения достоверным, что в свою очередь подтверждает достоверность Писания вообще. И здесь мой второй вывод перед тем, как мы помолимся. Достоверность истории воскресения – это подтверждение достоверности Писания. И это, дорогие мои, очень важно. Это тот момент, на который Иисус обращал внимание людей, с которыми Он встречался. Посмотрите, история с двумя учениками, шедшими в Эммаус. Луки 24, 25. «Тогда Он сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою, иначе от Моисея из всех пророков изъяснял им сказанное о нем в Писании». То есть Иисус обращает их внимание на Священное Писание. Немного позже, встретившись с остальными учениками, Он опять говорит о Писании. И сказал им: «Вот то, о чем я говорил вам, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах. Тогда отверз им ум к разумению Писаний». И сказал: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день». На Писание ссылается и Иоанн, посмотрите, 20 глава, 9 стих. «Ибо они еще не знали из Писаний, что надлежало ему воскреснуть». Опять Писание потом сыграло свою роль. Об этом же говорит апостол Павел. 1 Коринфянам 15 глава, 3 стих. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». То есть, когда мы говорим сегодня о воскресшем Христе, воскресение Христа подтверждает нам сегодня, что так, как оно представлено в Писании, позволяет нам увидеть еще один дополнительный аргумент, что Писание действительно истинно, Писание авторитетно, Писание действенно. 2 Петра, 1 глава, 19 стих, я хочу закончить этими словами. «Притом мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии люди, будучи движимы Духом Святым». Мы помолимся сейчас, и мы поблагодарим Бога за воскресение, поблагодарим Бога за достоверные свидетельства о воскресении, и поблагодарим Бога за Священное Писание, которое является основанием нашей веры. Склоним наши колени. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам сегодня эту возможность поклониться Тебе, довериться Тебе. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты и сегодня говоришь к нам. Ты сегодня продолжаешь свою работу, изменяя наши сердца. И сегодня, Господи, Слово Твое продолжает быть действенным, сильным, могущественным. И мы нуждаемся, Господи, в Твоей помощи. Мы нуждаемся в том, чтобы Ты сейчас поддержал нас и укрепил веру нашу. Благодарим Тебя за то, что история воскресения, она представляет собой один из этих столпов, один из элементов, который помогает нам увидеть, что Писание в действительности истина, что благая весть – это правда, что история о человеке, о погибели, о восстановлении, история о спасении через Иисуса Христа – это в действительности истина, которая необходима и нужна всем людям, которые нас окружают. Я прошу Тебя, Господи, благослови нас. Утверди, Господи, веру в каждом из нас. Помоги, Господи, я прошу Тебя, особенно за молодых людей, особенно за тех, кто встречается с вызовами, которые бросают им вот эта система, которая антихристианская, антибожья. Мы просим Твоей милости, Господи, благослови нас. Благослови и поддержи. Просим Тебя, особенно за тех, кто не знает Тебя. Прикоснись, Господи, рукой своей каждому. Поддержи каждого. Благослови, Господи, в этом пути, когда они соприкасаются с Тобой, с вестью Твоей, прийти к той точке сокрушения пред лицом Твоим. Помоги, Господи, чтобы души сегодня обращались к Тебе и обретали спасение. Благодарим Тебя за все во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!